Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Столица России, Москве, 18 часов, почти 7 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, главный редактор радиостанции. Добрый вечер всем. Ну что, друзья, начинаем с традиционной нашей географической переклички. Поехали. Саратов с нами. Красноярск с нами, Винница, Украинская ССР. Вот такое сообщение мы получили от Игоря, да. Винница тоже с нами. Рига ждет, Горки 10 заждались, Самарканд ждет, Германия Зиган с нами, Иркутск с нами, Таллин слушает, Караганда ждет, Монреаль, Канада с нами, Ташкент всегда с нами, Тула ждет, Москва, улица Маршала Тухачевского тоже ждет, Петропавловск с уважением, Михайловка, Волгоградская область с нами, Крылатская Москва с нами, Кузбасс ждет эфира, Краснодар принципиально не смотрит. Вот такое вот смешное сообщение от человека, да, вот, ну, смешно реально, да, зачем, ну, непонятно, ладно. Суходольск, Луганская область ждет, Бормов, Беларусь с нами, Буденов с нами, Омск с нами, Междуреченск приветствует, Волгоград в ожидании, Долгопрудный ждет, Тамбов ждет, Рудный, Казахстан, Ленинградская область, Учкудук приветствует. Екатеринбург приветствует, Владимир приветствует, Ульяновск, Минск приветствует всех, тоже ждет, Сургут с нами, Красная Пресня с нами, Швеция с нами, Словакия, Братислава, Швеция смотрит, много сообщений, Швеция смотрит, Стамбулково на связи, деревня, Красноярский край, Иланский с нами, Славянск, ДНР ждет, Вологда на связи, Воронеж на связи, Гамбург ждет, Крым, Саратовская, ну, в общем, да, Саратовская область с нами, Буденов с нами, Швеции уж очень много. Саарбрюкен, Германия с нами, Нижний Уфалей, Челябинская область с нами, Италия приветствует, Соликамск с нами, Краснодар ждет, так, Швеция что-то как-то начинает уже надоедать, на самом деле. Ну, просто заспамили ленту, да. Ну, хорошо, ладно, друзья, вот давайте скажем спасибо Швеции, что она не дает возможность зачитать все остальные. Ну, вот Абакан еще, Челябинская область, тоже с нами. Ну, отличная география, да. Трансляция нашей программы идет в нашем телеграм-канале, на нашей странице ВКонтакте. И на Ютубе она тоже идет. Сколько там у нас на Ютубе человек сейчас? Сейчас нам скажут, да.
701.
701 человек, хорошо. Вот пишут, что Трамп тоже с нами. Это вряд ли, потому что у Трампа сегодня великий день у Трампа. Значит, Трамп у нас становится президентом США, уже не избранным, а реальным президентом США. Весь мир замер в ожидании, в прямом смысле слова. То есть вот куда ни посмотришь, везде просто с Трампом кто-то что-то ждет. Везде что-то ждут. Где-то ждут изменения в хорошую сторону, где-то ждут изменений в плохую сторону. На самом деле мы тоже не исключение. Мы тоже ждем, а почему мы ждем? Потому что от Трампа будет зависеть политика американского государства и со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я подготовил такую подборочку, значит, новостей, в принципе. Но смотрите, самым важным событием мировой политики станет инаугурация Дональда Трампа. Избранный президент США Трамп поручил помощникам организовать телефонный разговор с президентом Путиным в течение нескольких дней после своей инаугурации. Одной из целей беседы станет обсуждение личной встречи в ближайшие месяцы для попытки положить конец военным действиям на Украине. Продолжение военных действий на Украине может стать ловушкой для избранного президента США Дональда Трампа, заявил его бывший главный советник и главный стратег Белого дома Стив Беннон. Цитата. «Если мы не будем осторожны, это превратится во Вьетнам Трампа». Именно это случилось с Ричардом Никсоном. В итоге он стал хозяином войны, и она вошла в историю как его война, а не война Линдона Джонсона. Это да, это действительно так. Ну, сейчас я быстренько так вот зачитаю, а потом мы с вами обменяемся мнениями. Зеленский рассказал, что обсудил с Макроном возможное размещение иностранных военных контингентов на Украине как часть гарантий безопасности. Ну, там на своей волне Зеленский. Значит, в окружении уходящего и избранного президентов Байдена и Трампа склоняются к тому, что Россия сохранит за собой 20% территории Украины, которые сейчас подконтрольны российской стороне. Об этом написали в «Нью-Йорк Таймс». А до этого Блумберг со ссылкой на источники также сообщал, что Москва намерена сохранить контроль, по крайней мере, де-факто, над вошедшими в состав России по итогам референдума в 2014-2022 годах регионами. Это Крым, Севастополь, Запорожская, Херсонская области, ДНР и ЛНР. При этом Россия открыта к обмену территориями, отмечали некоторые из источников Блумберга. Ну, вот как-то вот так. Значит, Григорий Санкт-Петербург вот здесь мне напоминает, что в прошлый раз Путин с Трампом созвонились через месяц. А я тут нашел такую информацию, мне тоже было интересно, да, а как вот это все происходит, да, и как быстро, собственно, созванивались американские там разные президенты, да, там, с лидером России. Ну вот смотрите, 2001 год, Джордж Буш, он созвонился с Путиным через 11 дней. В 2005 году Джордж Буш созвонился через 15 дней, то есть, ну, через 2 недели. В 2009 году Обама через 6 дней, а в 2013 году Обама через 40 дней. В 2017 году Трамп созвонился с Путиным через 8 дней, в 2021 году Байден через 6 дней. Ну, вот рекорд у нас что? У нас 2009 год Обама и 2021 год Байден 6 дней. Ну, посмотрим, на самом деле, как быстро созвонятся. Ну, потому что, на самом деле, ну, все, и в Европе все ждут, когда, наконец, они переговорят, два президента там, и американский президент с нашим, да, и, собственно, в Африке ждут, и на Ближнем Востоке ждут, да, на Украине ждут и так далее. В общем, везде все ждут. Почему? Потому что вроде бы как. Значит, они должны не просто созвониться, да, и там что-то друг другу сказать. Нет. Речь идет о том, что они должны каким-то образом выйти на повестку переговоров, что ли, да? Наверное, это так надо назвать. Ну, наверное, да. Пока Трамп по-прежнему он в своем репертуаре, он фонтанирует всякими идеями, делает много разных заявлений. Ну, помимо того, что нужно остановить, собственно, войну на Украине, потому что это все мясорубка, напоминающая Первую мировую, там и так далее. Да? Помимо всего этого, он говорит о том, что нужно сосредоточить усилия на защите границ интересов США, а не других государств. Хорошо. Отменить все глупые и радикальные указы администрации Байдена в первый же день своего пребывания в Белом доме. Хорошо, ладно. Пообещал рассекретить документы об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Это было бы любопытно. Было бы любопытно, да, потому что много разных версий. Кто-то их называет конспирологическими, кто-то называет их реальными. Ну, в общем, посмотрим, да, будет ли фигурировать в этих документах организация под названием ЦРУ. Если он рассекретит, это будет любопытно. Дальше. Остановить вторжение, смотрите, как он формулирует, остановить вторжение через южную границу штатов уже к вечеру 20 января. И он собирается начать массовую депортацию нелегалов. Тоже любопытно будет на это посмотреть. Разблокировать добычу нефти в Штатах. Я думаю, ну, здесь он, как говорится, это сделает. Создать систему противоракетной защиты «Железный купол» для обороны США. И, ну, и, естественно, он заявил о том, что соглашение между Хамас и Израилем – это исключительно его заслуга. Вот. Но есть один момент. Есть один момент, что ничего из всего этого, ну, разве только, может быть, разморозка нефти, у него не получится, если он действительно не придумает какую-то вот хитрую схему по остановке российско-украинского противостояния. Почему я говорю «хитрая»? Потому что, ну, смотрите, сегодня мы прям с удивлением с вами видим новости, что, оказывается, Зеленский уже не возражает против переговоров с Россией. Ну, я не знаю, я, по крайней мере, удивился, потому что я не видел новостей, что они отменили какие-то законы там свои эти, которые они напринимали, и которые бы запрещают переговоры с Российской Федерацией напрямую, да? Ну, хорошо, напрямую, может быть, ключевая история именно в этом, напрямую они переговариваться не будут, но, тем не менее, вот американцы говорят о том, что нет, все, Зеленский за, он согласен выйти на переговоры, не напрямую, пускай не напрямую, ну и не напрямую, собственно, и подразумевается. Россия, как говорится, делала заявление, что она вообще ни с кем не хочет разговаривать, как говорится, на эту тему, кроме Штатов, и Трамп говорит, я буду разговаривать, отлично. Но ему нужно что-то придумать для того, чтобы вот этот вот телефонный разговор, который у них состоится, а я думаю, что он состоится между Трампом и Путиным, чтобы этот телефонный разговор привел действительно к личной встрече, вопрос только, где она еще будет происходить, потому что не все так просто, да, и, казалось бы, такой большой мир и так много разных стран в этом мире, но найти место для переговоров, куда бы наш президент мог бы поехать, и чтобы мы не переживали, как говорится, за его судьбу, ну, это та еще задача, на самом деле. Но, ладно, хорошо, допустим, нашли они это место. Даже прилетят они туда. Но это все имеет смысл только в том случае, если они будут понимать, о чем будут говорить. Все, что мы с вами слышим на данный момент, это то, что эту войну надо остановить. Никто не возражает, все говорят, что эту войну надо остановить. Даже Зеленский, видите, и тот согласился. Но как ее остановить? Вот как ее остановить, никто не говорит. Вот эти все публикации и в Блумберге, и в Нью-Йорк Таймс, там, да, о том, что Россия сохранит за собой там эти самые территории, которые она контролирует хотя бы де-факто, это да. Но это все выглядит достаточно смешно и наивно. Почему? Потому что Россия и так контролирует эти территории. Они же не говорят о том, что в результате этих переговоров мы сделаем так, чтобы ВСУ, значит, отошли из тех территорий наших субъектов федерации, которые мы сейчас не контролируем пока. Нет, они об этом не говорят. Они говорят, что вот там, где находятся российские войска, по крайней мере, они это подразумевают, и в этом расхождение позиций. Они говорят, вот там, где находятся российские войска, и эти территории Россия оставит за собой. Замечательно. Просто... Господа, очевидность называется. Россия и так, на самом деле, контролирует эти территории. Какие-то другие варианты они не предлагают. Вот проблема. Президент Путин никак не может пойти на какой-то другой вариант, который бы подразумевал, что часть Херсонской, например, области, Запорожской области и Донецкой Народной Республики останутся под контролем у того, что сейчас называется Украина. Без варианта, это невозможно. Трамп это понимает? Я думаю, он это понимает. Уверен, что это понимает. А есть ли у него рецепт, как это можно сделать? Вот здесь у меня вопросы. Мне кажется, нет. Вообще, в принципе, если мы говорим про эти самые переговоры. Ну, вот президент Путин сегодня там сделал заявление по поводу Трампа, да, там опять поздравили, сказали, что он большой молодец, убедительно победил. Это все сигналы, что мы готовы с тобой разговаривать. Трамп обязательно должен решить эту проблему, иначе будет пустобрехом. Кроме того, если он не решит эту проблему, из всего того, что он сам назвал, он ничего не сможет сделать. Вот из всех тех пунктов, которые я сейчас зачитал. С мигрантами это вообще вопрос вот этот вот, да, по депортации. Ну, это сомнительная история изначально. Я про это даже говорить не хочу. Мне кажется, что это будут бои местного значения. Каким образом он собирается депортировать там миллионы, миллионы этих людей. Причем моментально. Закрыть южные границы, я думаю, что он закроет. Здесь вопросов нет. А вот как он, собственно, начнет там выселять этих мигрантов, депортировать их, такое, знаете, переселение народов, да, в 25-м году. Здесь большой вопрос. Но все остальное, он тоже не сможет сделать, потому что он будет заниматься исключительно, собственно, украинской проблематикой. Именно об этом, И говорит, собственно, Беннон, когда он говорит, что эта история, она такая, она опасная для Трампа, потому что это все превратится в трамповский Вьетнам. Мы об этом с вами много раз говорили. И, наконец, я услышал точно такие же заявления уже, собственно, от самих американцев. Это говорит о чем? Это говорит о том, что, конечно же, они это тоже понимают. Нельзя этого допускать, это понятно. А для того, чтобы это не допускать, не допустить, необходимо, чтобы на переговоры с Путиным они приехали с какими-то действительно конкретными предложениями. Вот эти все утечки, которые идут через «Нью-Йорк Таймс» и «Блумберг», о том, что Россия намерена сохранить контроль, это все понятно. Но там есть такая фраза, что Россия готова к обмену территориями. А что это за обмен территориями? Менять что на что? Ну, понятно, будут с той стороны, как говорится, говорить про Курскую область. А Россия должна будет отдать что-то, что она контролирует сегодня? Этого никогда не будет. Без варианта. То есть вот этот обмен невозможен. Я думаю, что, скорее всего, я вот просто сидел и думал, да, ну, допустим, я выхожу на переговоры с американцами. Какие, ну, нужно же тоже быть реалистом, да, там, не витать где-то там в облаках, нужно быть реалистом. Если ты хочешь, чтобы действительно, как говорится, там, переговоры привели там хоть к какому-то результату, а иначе нет смысла, да, возвращаемся к тому, о чем я говорил выше. Необходимо понимать собственный ресурс. Ну, то есть, нужно взять вот листок бумаги, да, здесь плюсы, здесь минусы, да, вот сильные мои стороны и слабые мои стороны. В каком состоянии, допустим, Россия идет на переговоры? Вот президент Путин идет на переговоры с Путиным. В чем сильные стороны? Там, Российской Федерации. Ну, сильные стороны Российской Федерации, ну так вот, по порядку, да, идем. Политическая ситуация в России, она стабильна. Это однозначный плюс, совершенно, просто даже не обсуждается, почему, потому что они же рассчитывали ровно на то, что политическая ситуация в стране, она не будет стабильной. И там могут начаться протесты, там еще что-то, да, и это все должно привести в итоге к смене режима. На это делалась ставка, она не сработала. То есть Россия идет на эти переговоры, вот пункт первый, да, там политически стабильная ситуация, да. Запишем, ситуация. Вторая история. Экономика. Они рассчитывали на то, что и российская экономика не выдержит. Ну, об этом они сами много раз говорили, да, то есть пресловутый там доллар там по 200, там еще что-то, там вот этот вот бесконечный поток санкций, они должны были задушить Россию, обрушить российскую экономику. Соответственно, это все должно было привести к массовому недовольству населения. Соответственно, это все должно было взорвать политическую ситуацию, и эта политическая ситуация должна была привести, собственно, к смене режима. То есть, возвращаемся опять туда же. Россия идет сейчас на эти переговоры, демонстрируя, ну, достаточно неплохое состояние экономики. Да, санкции, да, огромное количество этих санкций, но при этом нашлись различные способы обойти там где-то какие-то санкции, нашлись какие-то способы продолжать зарабатывать деньги, продавая, допустим, газ, нефть и так далее, и так далее. Даже тем же самым европейцам. Вот новость, которая на прошлой неделе облетела, как говорится, все информационные агентства мира о том, что европейцы просто рекордное количество закупили опять российского газа. При этом это газ сжиженный, там где-то, ну вот где-то сжиженный, где-то не сжиженный, неважно. Где-то этот газ называется азербайджанским, где-то этот газ называется казахским, где-то еще он как-то называется, при этом все прекрасно понимают, да, и Глаза не видят, желудок не противится, да, в общем, закупают и закупают, да, закупили какие-то гигантские опять рекордные объемы. То есть Россия нашла какие-то лазейки обходить там вот эти вот санкции. Дальше, значит, на что они делали ставку? Вот, запишем, экономика, да, экономика тоже вроде бы как устойчивая. Экономика. Третья позиция. Они хотели добиться изоляции России. Вы помните, особенно в первое, как говорится, там время, да, они нон-стоп про эту изоляцию говорили. Изолировали, никто ничего, на самом деле все это не сработало. Они не то, что всю Россию не смогли изолировать, они не смогли изолировать одного президента, то есть они... наблюдали за визитами там российского президента в разные страны мира каждый раз, да, каждый раз, как говорится, подпрыгивали от бессильной злобы, как говорится, к потолку, да, но при этом, в общем, все прекрасно поняли, да, то есть изоляция Российской Федерации не случилась. Более того, Россия набрала обороты, Россия пошла налаживать отношения там со странами глобального юга, Россия... стало набирать обороты по расширению влияния БРИКС, там, ну и так далее. Вот это вот все мы с вами видели, да, и видели, и саммит БРИКС там в Казани. Все видели. То есть изоляция тоже не случилась. Ну, так и запишем, да? Изоляции нет. И более того, все наблюдают за этими процессами и понимают, ну, все же замерли в ожидании, а так с опаской вначале как-то там, а давайте подождем, а вот посмотрим, как будет выглядеть ситуация, и в зависимости от этой ситуации мы там, типа, примем решение по корректировке там собственной, допустим, внешней политики, да, и все. И потом в какой-то момент просто на перегонки полетели в Казань. И не только. То есть изоляция не случилась. Идем дальше. Сильные стороны. Три позиции мы с вами нашли. Что у нас еще? Ситуация на линии фронта. Непосредственно, как говорится, на земле. Стратегическая инициатива. А это самое главное, даже не количество населенных пунктов, освобожденных там за четвертый год, а именно стратегическая инициатива. Стратегическая инициатива на стороне армии России. Переломить ситуацию украинская армия не может, несмотря на то, что поддержка как была, так и остается. Поставки как шли, так и идут. Деньги как выделялись, так и выделяются. Договоры подписывают с какими-то безумными совершенно горизонтами, там на 100 лет, на 150, там на 1000 лет, да. Но ничего не получается. То есть остановить продвижение российской армии, она как вот туннелепрокладчик, я уже это говорил, то есть она идет, наверное, медленно, не так быстро, как бы нам хотелось, да, то есть это не болид какой-то, да, там гоночный. Но она идет неумолимо вперед. Переломить ситуацию не могут. Не могут, не получается. Это линия фронта. При этом именно от России зависит, собственно, и, скажем так, градус этой самой эскалации на сегодня. Давайте сейчас прервемся. Вот, сейчас у нас будут новости, после новостей продолжим.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
Столица России в Москве, 18:36. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян, продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Телефон для ваших сообщений, смс-ок, плюс 7-925-48-94-8. Для сообщений в Телеграме работает «Говорит МСК-бот». В нашем Телеграм-канале продолжается трансляция нашей программы. На нашей странице ВКонтакте она тоже продолжается. И на Ютубе она, несмотря ни на что, тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе сейчас?
2917.
2917. Отлично, отлично. Подключайтесь, друзья. А я вот читаю ваши сообщения и в Телеграме, и СМС-сообщения, и понимаю, что, ну, наверное, все-таки хорошо, что не мы с вами должны будем принимать решение, идти ли нам на переговоры с Трампом, потому что, судя по этим сообщениям, никто из нас на эти переговоры не хочет идти. То есть нас эти переговоры просто бесят, бесят. Помните, да, папа тебя любит, а ты его бесишь, сынок, да, у Кустурицы, замечательная история. Вот у нас то же самое, да, мы слышим слово «переговоры», и прям вот аллергия начинается. Но, тем не менее, мир сложнее, эмоции, это, конечно, все здорово, но хорошо, что, вот я говорю, не мы с вами руководим государством. Значит, смотрите, 2279 спрашивает, как можно остановить войну и одновременно спонсировать Украину оружием и валютой. Да, 2279, да, но ведь история какая, он же заставляет, вернее, ну, наверное, уже заставил, да, Киев согласиться на эти самые переговоры, именно потому, что он сказал, не дам ни оружие, не валюту. Это пока он еще в хорошем настроении, у него праздник, там все дела. Но в зависимости от того, чем закончатся эти переговоры, ситуация может измениться. Но у него, он рискует, я вам уже об этом говорил, вот этот вот трамповский Вьетнам, да, то, о чем сказал Беннон, так оно и есть. 52-51 нам пишет, что устойчивость, устойчивая российская экономика не висит ли на нефтегазовой удавке? Нет, не висит. Изоляции БРИКСа не случилось, продолжает 52-51, потому что ее и не было. Санкции против членов БРИКС за членство никто не вводил. А что я разве говорил о том, что изолировали БРИКС? 52-51, вы послушайте внимательно, что я говорю. И не торопитесь с комментариями. Ну, просто для начала слушайте. Александр Волков, фигу ему без масла, Трамп теперь влип за разговор, можно его крутить, популиста там и так далее. Все понятно, ну давайте вот дальше, по поводу плюсов, да, по поводу исходных данных, с которыми Россия выходит, не выходит, а готова выйти на эти самые переговоры. Еще один из плюсов, да, ну, стратегическая инициатива, это мы с вами обсудили. Плюс именно от России, по большому счету, зависит, скажем так, ну, темп, что ли, темп, наверное, да, темп вот этого самого противостояния. То есть где-то захотим, можем ударить по тормозам, где-то можем, наоборот, ускориться. Направлений у нас очень много. У нас харьковское направление, так, знаете, пока не особо активное. Днепропетровская область. Кстати, если мы с вами говорим про обмен территориями, то знающие люди говорят о том, что речь идет как раз про это. То есть Россия, когда говорится о том, что Россия готова к обмену территории, подразумевается, что Курск будем менять на те территории, которые мы заберем в Днепропетровской области. Ну, по-моему, неплохая такая история, да, то есть мы пока еще не освободили там, да, какие-то территории, но мы собираемся их освобождать, и вот если они там типа не хотят, то пускай уматываются из Курской области, да, а мы тогда, может быть, не так быстро пойдем на Днепропетровском направлении. Ну, я не знаю, насколько это правда, но, в общем, знающие люди говорят, что подразумевается именно это. Дальше. ВПК. Мы перестроили экономику, у нас все работает на хорошем темпе. Они сами это фиксируют, они говорят о том, что Россия производит и это, и то, и другое, и снаряды, и танки, и самолеты, и все, темпы производства опережают, собственно, темпы производства той же самой продукции в Евросоюзе и в Соединенных Штатах. То есть мы не зависим, в отличие, допустим, от той же самой Украины, от каких-то там поставок, мы самодостаточны и можем увеличить темпы этого производства. Потенциал есть. Это все наши сильные стороны. Слабые стороны. Ну, слабые стороны, наверное, тоже есть. Потому что так или иначе экономика функционирует за счет вот этих вот самых лазеек. Они это тоже понимают. будут использовать эту ситуацию как рычаг давления, однозначно совершенно. Но не сразу. Вначале попытаются договориться. Что они предлагают? Предлагают они следующее. Предлагают они контроль за территориями. При этом у нас разное понимание этого самого контроля, да, еще раз. То есть мы говорим про целиком Запорожскую, Херсонскую область, Донецкую Народную Республику. Это вот те территории, которые не до конца еще освобождены. Мы подразумеваем их целиком в географических границах этих самых областей. Они же говорят о тех территориях, где стоят наши войска, то есть линии боевого соприкосновения. Две большие разницы. Но, тем не менее, они говорят, что ну да, да, хорошо, ладно, вот взяли вы эти территории, вы их контролируете. То есть, по большому счету, это корейский вариант. Корейский вариант, они уже там посчитали то ли 19% территории Украины, то ли 20% территории Украины. И вроде бы как, вот мы идем на уступки. Марко Рубио, человек, который будет министром иностранных дел в Америке, вообще на этой неделе они все там в Сенате, как говорится, отвечали на вопросы, все кандидаты на те или иные позиции в администрации Трампа. Значит, Рубио, человек, который будет возглавлять Пентагон, господи, я все никак не могу запомнить, как его фамилия, Хексет, по-моему, да. Шеф ЦРУ там и так далее. Они все, значит, проходят через Сенат по процедуре, это у них такая протокольная история. И они все делали заявление. И эти заявления, вот, например, там человек, который будет возглавлять Министерство обороны, мне не очень понравилось, я внимательно слушал, но мне как-то вот не очень понравилась вся эта история, потому что начал он с того, что мы знаем, кто агрессор, а кто хороший парень. Это значит, что он не понимает на самом деле, что происходит. Он просто не понимает, он не в курсе. А это плохо, когда шеф Пентагона не до конца понимает ситуацию. Рубио достаточно много сделал заявлений, значит, отвечая на эти самые вопросы, и заявления, на первый взгляд, такие разумные. Ну, разумные заявления. Но смотрите, он говорит, нужен компромисс. Соответственно, для того, чтобы прийти к этому компромиссу, должна быть готовность к уступкам. На уступки должны пойти Россия, Украина и США. Ну, выглядит нормально, да, то есть, ну, действительно, если компромисс, то компромисс это всегда, как говорится, да, не все твои, как говорится, хотелки, да, где-то там от чего-то нужно отказываться. Ну, вот в этих самых уступках и этот собака зарыта. В качестве уступок. Ведь они же говорят, что? Они говорят, что, ну, Америка и Украина, они готовы на уступки. И начинают нам перечислять. Ну, вот мы же готовы уступить вам в вопросе контроля территорий. То есть вот вы оставляете за собой эти территории, это уступка, несомненная со стороны Киева и со стороны Соединенных Штатов. А мне кажется, что это не уступка. Ну, это констатация, это просто фиксирование того, что на самом деле вот происходит, реальности. Ну, какая это уступка? Вот если бы они сказали, что да, Киев отводит свои войска там с оставшейся территории Запорожской, Херсонской областей, Донецкой Народной Республики, тогда это можно было бы считать уступкой. Но об этом же никто не говорит. Мне кажется, это не уступка, а они считают уступкой. Понимаете, да? Они рассказывают о том, что американцы говорят, что они готовы, Рубио, по крайней мере, да, вот он сказал так, что весь вопрос санкций, его тоже можно, собственно, обсуждать. И это опция для этих самых переговоров, санкции. Мы можем даже пойти в какой-то момент на ослабление каких-то санкций. Они это нам будут продавать как уступку со своей стороны. Как готовность, демонстрация вот готовности к этому самому компромиссу. А мне кажется, что это не уступка. Где здесь уступка? Мы какие-то санкции, может быть, отменим, а какие-то санкции мы смягчим. Ну, секундочку. Сегодня отменили, завтра смягчили, а послезавтра ужесточили и ввели новые. Мы же уже это все с вами проходили, и мы же знаем, как быстро у них это получается. Вот так вот по щелчку и Минфин Соединенных Штатов объявляет какие-то санкции. И тут же подпевалы там во всех европейских столицах подхватывают эту историю, да, и начинают, значит, вводить еще и санкции со стороны Евросоюза. Мы же это уже проходили. Мы диву давались, просто как, слушайте, мы поверить не могли, вы помните первое время? Как же так? Им это невыгодно, а они это делают. Зачем они это делают? Да нет, они этого не сделают. Нет, они это никогда на это не пойдут, потому что, ну, это просто сумасшествие. А тем не менее это происходило. Но они же будут нам выдавать это за готовность к компромиссу. А мне кажется, что это не готовность к компромиссу. Дальше. Я здесь видел любопытнейшую новость, что нам предложат вместе осваивать Луну. И это будет типа вот такой пряник, там морковочка для России. Да вы серьезно? Луна это, конечно, здорово. Я не имею ничего против Луны. И Марс мне нравится. Но мне кажется, что это совершенно другая история. И сотрудничество по линии НАСА, оно разве у нас прекращалось? Оно у нас не прекращалось. Мы точно так же можем тогда взять, собственно, и сказать им, ребят, а мы в ответ предлагаем вам поучаствовать в нашей космической программе по освоению Венеры с Сатурном. Но они на полном серьезе про это говорят. Это же не шутка, это не они не подкалывают никого, нет, они говорят, что мы вот, ну, типа, мы вот такие вот всей душой пойдем навстречу и будем демонстрировать готовность к компромиссу. Мне кажется, что это полная ерунда. Абсолютнейшая. Дальше. Значит, они не пойдут в НАТО. И обязательно они с этого начнут. Это везде. Это и в «Нью-Йорк Таймс», и «Вашингтон Пост», и «Рейтер», и «Блумберг», и «Политика». Они просто уже плешь проели, как говорится, этими заявлениями. Украина в НАТО не пойдет. И мы, собственно, вот с этим предложением, значит, сейчас выйдем на переговоры. И это безусловная уступка. И это жест доброй воли со стороны великого Трампа, значит, по отношению к, в направлении России, по отношению к России. Там, да это ерунда полная. Но Украина не пойдет в НАТО. Вначале, вы помните, они так забрасывали, вбросы вот эти вот делали, да, и мы с вами понимали, для чего они это делают. Они так прощупывали реакцию, да, там, Москвы. Украина не пойдет в НАТО 15 лет, Украина не пойдет в НАТО там 25 лет, там и так далее. Потом Путин и Лавров сказали, ребята, Украина никогда не пойдет ни в какой НАТО. Это вы должны просто понимать. Это минимум миниморум, это в графе дано. И только, как говорится, если вы вписываете эту историю, тогда мы можем, как говорится, подумать, имеет смысл с вами о чем-то говорить дальше или нет. Но, секундочку. Параллельно с этими заявлениями о том, что Украина не пойдет в НАТО и что этот вопрос даже не будет обсуждаться, они говорят о том, что нужно разработать механизм, чтобы Британия, Франция и Германия своими воинскими контингентами находилась на территории Украины и следила за тем, чтобы стороны выполняли достигнутые договоренности. Но это вообще абсурд, нет? Ну это вообще абсурд. Но они же не шутят, они реально про это говорят. Но это идиотизм. Нам так с вами кажется. Но они нет, это очень серьезно, это высокий уровень переговоров у нас обсуждается. И они говорят о том, что Украина в НАТО не пойдет. Но Украина не идет в НАТО. Но НАТО придет на Украину. Замечательно. Что для нас с вами это меняет? Точно так же Украина, собственно, не была членом НАТО на протяжении очень многих лет. Но при этом натовцы постепенно осваивали территорию Украины. В военном плане осваивали территорию. Появлялись военные объекты? Появлялись. Собирались вообще военные базы размещать? Конечно, собирались. Вооружали ее? Конечно, вооружали. Украина не пойдет в НАТО, и это уступка. И будьте счастливы, что мы идем на эти самые уступки. И поэтому, видите, мы очень хотим с вами договориться. Нет. Ну, конечно, нет. Мы будем просто дураками, если мы под это дело, как говорится, подпишемся. Это же очевидная совершенно история. Мы 20 миллионов раз про это говорили. Что они, конечно, могут не пойти, не вступать в НАТО. Но натовцы туда войдут, натовцы разместят там свои контингенты, свои военные объекты и базы разместят. При этом они все подписали уже практически договоры там на 100 лет. Там Британия последняя, до этого Германия была, там еще кто-то. Сейчас французы обязательно подтянутся. И что мы с вами получим? Мы с вами получим, она и так злобная, она и так угроза для нашей безопасности, вот эта вот страна. Огромная страна с огромной границей, напрямую с нами граничащей. Так она просто использует вот эту историю для того, чтобы превратиться в монстра и через определенное время снова нас атаковать. Мы это понимаем? Понимаем. Лавров сказал, нет, ни при каком раскладе, ни Украина в НАТО, ни натовцы на территории Украины, мы не будем это обсуждать. Но они продолжают про это говорить. Они же не сняли этот пункт с повестки. Нет, они продолжают про это говорить. Продолжают. А это значит что? А это значит, что от Украины отказываться они не собираются. Терять ее они не собираются. Я не знаю, чем они там руководствуются, какими соображениями. Потому что соображения уже гешефта, там, денюшек, ну, практически не осталось. Если вспомнить карту господина Грэма. Сколько стоит каждый регион в зависимости от залежи полезных ископаемых. Завтра будет еще меньше. Но, еще раз, огромная территория, напрямую граничащая с их врагом, то есть с нами. И не использовать это, ну, невозможно. А плюс, ну, конечно, да, столько денег потрачено, нервов и всего остального, что просто так, что ли? Конечно, нет. Отдать все это Путину, да, ни в коем случае. Ну и продолжают нам рассказывать про то, что они готовы на уступки, и поэтому Украину они в НАТО не возьмут, по крайней мере, на неопределенный срок. То есть и здесь не звучит слово «никогда». Неопределенный срок, это может быть 15, 20, 25, 30, 35, 50, да какая разница, сколько лет. Нас это может устраивать? Конечно, нет. Конечно, нет. Может быть, какие-то другие сигналы мы услышали? Да не услышали никаких сигналов. Что еще? Значит, вот Байден, прощальная речь Байдена, смотрите. Значит, прощальное обращение к американцам в середине недели, да? Небольшая группа людей, обеспеченная чрезвычайным богатством, властью и влиянием, угрожает демократии, правам и свободам, шансу преуспеть для других американцев. Это говорит Байден. Цитата. Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, а также справедливому шансу преуспеть для каждого. Он про что говорит? Он говорит о том, что у Трампа на разных должностях будут работать люди, миллиардеры. То есть, ну, это действительно так, слушайте, ну, состояние самого Трампа сколько там, 7-8 миллиардов, да, по-моему, да, из последних там данные, ну, где-то 7-8 миллиардов. Значит, Маск это самый богатый человек вообще, в принципе, в мире, да, и он, по-моему, до сих пор, да, то есть он уже достаточно давно признан самым богатым человеком в мире и до сих пор, то есть не беднеет никак. Маск, там 450 или 500 миллиардов состояния у Маска. Маск работает у Трампа. Да кто там только не работает. Цукерберг работает, тоже миллиардер, правильно? Работает. Этот самый Безос работает, тоже миллиардер. Ну, достаточно много людей, а именно миллиардеры, они будут, собственно, входить в трамповскую администрацию. То есть он расставляет этих людей. Здесь Байден прав. Но эти люди зачем туда идут? Понятно, у кого-то амбиции, а у кого-то, может быть, и бизнес-интересы. А у кого-то, может быть, и есть масса любимых человечков, которые, в принципе, не против были бы и заработать на украинской проблематике. Ну, я не знаю, где-то там какие-то владельцы каких-то корпораций, которые задействованы в оборонном промышленном комплексе, где-то еще какие-то, где-то строительные компании, которые могут, собственно, войти на территорию Украины и начать процесс ее восстановления. Ну, мало ли, да? Здесь Байден абсолютно прав. Они будут руководствоваться этими соображениями. Они на словах вроде бы как за мир. И такие, по сравнению вот с теми, которые были, ну, кажется, может быть, ну да, есть какой-то шанс на нормализацию. Но начинаешь вот разбираться в проблематике и понимаешь, что шанса по большому счету нет. Уверен, что президент Путин прекрасно разбирается тоже во всей этой истории, да, и я думаю, что все прекрасно понимает. Есть шанс вообще как-то там договориться? Ну, не знаю. Не знаю. Единственная, я говорю, история, которая может сыграть, как говорится, нам на руку, это то, что они испугаются. Испугаются продолжать вот эту вот поддержку вот этой вот самой Украины. Если испугаются, это хорошо. Если не испугаются, то я думаю, что нас ждут достаточно такие тяжелые, непростые времена. И не только нас, и их тоже. И их тоже. Но им нужно каким-то образом там заработать денег. Им нужно сохранить влияние в этом регионе мира. Им нужно вообще, в принципе, подтвердить и в очередной раз там репутацию, или же, как говорится, отстоять позиции самого крутого, там, самого крутого государства мира. То есть вот это вот пресловутая гегемония. А для нас стоит совершенно по-другому вопрос. Он вопрос нашей безопасности. Или же нас задушат со всеми вытекающими отсюда последствиями, через вот этих вот, их руками и с их стороны будут действовать. Или же мы выстоим, как говорится, да, и будем отстаивать дальше собственные интересы. Вот такая развивочка. Сейчас новости продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В столице России, Москве, 19:06. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работу в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений. +7 925 48 94,8. Для сообщений в Телеграме. Я читаю ваши сообщения. «Говорит Москобот» у нас есть. Продолжается трансляция нашей программы в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции, там проверенные новости. Продолжается трансляция еще и ВКонтакте у нас на странице. Ну и, соответственно, на Ютьюбе тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютьюбе?
2680.
2600, вот что-то меньше стало, да? Ну ладно, хорошо. Вот такой у нас с вами пейзаж перед переговорами. Теперь давайте вот буквально чуть-чуть еще порассуждаем на тему, А как будет развиваться ситуация, если ничего все-таки они не придумают такого, чтобы нас устроило? И переговоры закончатся ничем. Может быть, конечно, они не начнутся. Ну, предположим, допустим, они начались, но, собственно, не договорились. Ведь такой же вариант тоже может быть. Может. Как будет действовать господин Трамп? Вы как думаете? Я думаю, что нас ждут интересные времена. И не только нас. Но вот смотрите, Орбан говорит о том, что со вступлением в должность, значит, Трампа начнется новая эпоха. Я с ним соглашусь, но только немножечко вот под другим углом я смотрю на это. Вот он говорит, что для стран Евросоюза придет время выкинуть антироссийские санкции в окно и построить отношения с Россией без них. Ну, да, было бы, наверное, хорошо. Но не знаю. Пока вот не вижу никаких предпосылок. Думаю, что Трамп, ну, это человек амбициозный, мы это с вами знаем. Если он вдруг поймет, вернее как, если он начнет рассуждать, что его прекрасные порывы его души не оценили в Москве, что не поняли всего этого благородства, не поняли, не оценили его стремление к партнерству, к дружбе, вообще к любви, то я думаю, что начнет действовать очень жестко. Ну, в первую очередь, вот опять, если мы с вами возвращаемся к тому списку, да, который мы с вами составили, вот политическая ситуация, экономика, изоляционная составляющая, там, и военная составляющая, и все остальное, он будет пытаться снова реализовать ровно эту самую историю. Ну, конечно же, и Рубио об этом говорит. Рубио уже говорит, что санкционные, все вот эти вот санкционные дела, это есть, как говорится, рычаг давления, да? То есть мы можем предложить ослабление, а можем, наоборот, собственно, как говорится, да, ужесточить санкции для того, чтобы сделать Москву более покладистой и сговорчивой. То есть необходимо будет им сделать что-то такое, чтобы нас с вами разорить, по большому счету. Ну, чтобы наша экономика рухнула, дальше опять возвращаемся к той самой формуле, которую пытался реализовать Байден и компания, да, то есть экономика, дальше политическая ситуация, дальше раз и смена режима, да. Чтобы рухнула экономика, ну, что они могут сделать? Ну, они, конечно же, ну, Трамп об этом сказал, что он сейчас даст разрешение, как говорится, на добычу нефти. То есть это опять будет история со сланцевой нефтью, мы это уже проходили, когда он был президентом Соединенных Штатов в первый раз. И тогда действительно там американцы просто нарастили добычу, упала цена, это мы с вами помним. Параллельно с этим, ему необходимо будет сделать что-то такое, чтобы мы перестали продавать, допустим, ту же самую нефть. И газ. Ну, начнет с этого. Соответственно, газ, он этим европейцам, я думаю, с ними он быстро, как говорится, решит вопрос, да, и европейцы перестанут закупать. Они будут покупать американский газ, может быть, катарский, может быть, еще какой-нибудь, да. Будут жестко следить, чтобы никаким образом, значит, российский газ в Европу не шел. Хорошо, то есть здесь попробуют лишить нас этих газовых доходов, да. Дальше нефть. Вся история с этими танкерами. Вот этот вот пресловутый теневой флот, какой он теневой, я вообще понять не могу, почему они называют его теневым флотом, это что, тени, что ли, а не танкеры, да нет же, конечно, все прекрасно знают, что это за танкеры, никакой тени нет, там дело в страховке там этих танкеров, да, мы там придумываем всякие схемы и страхуем каким-то образом там все эти перевозки, иногда не страхуем эти перевозки. Они будут отлавливать наши танкеры. Они будут давить на Индию и на Китай, чтобы они не покупали нашу нефть. Может быть. Как себя поведет Индия, как себя поведет Китай? Я не знаю. Вот он уже поговорил по телефону с Си Цзиньпином, там обсуждали ТикТок. Ну, в Америке же катастрофа случилась. Там просто еще немножко и начнутся массовые самоубийства, потому что ТикТок заблокировали. А если вы следите за новостями, это просто, ну, я не знаю, теряешь веру в человечество, честное слово. Потому что такое количество дебилов на один квадратный метр, ну, это уже критическая история. Ну, честное слово, да. То есть у людей кончилась жизнь с момента, как они, собственно, не смогли войти в ТикТок. Ну, у кого-то бизнес, а у кого-то не бизнес, а зависимость. И они звонят 911, и вызывают спасателей, службу спасения, сделайте что-нибудь и так далее, да. Там Трамп обсудил с Си Цзиньпином тему ТикТока, пообещал американцам не блокировать, а если блокировать, то не сразу. Ну, посмотрим, посмотрим, что там будет с этим ТикТоком, да. Но он будет выстраивать отношения с китайцами тоже. При всем том, что Китай для них угроза номер один. И Рубио об этом говорил, и Трамп об этом говорил. Это все понятно. Но для начала необходимо будет каким-то образом нас с вами проучить. Поэтому, я не знаю, может быть, какие-то плюшки, а может быть, какие-то угрозы там будут обещаться, там, я не знаю, Пекину. Как себя поведут китайцы, я не знаю. Я пока вижу, что они, ну, так, не всегда держат удар. Они, конечно, нам помогают, это совершенно очевидно. Но при этом удар не держат. В зависимости от собственных интересов, от интересов своих компаний. Как они себя поведут, невозможно, предугадать невозможно. Может быть, тоже закусятся и скажут, что не надо на нас давить, а может быть, наоборот, начнут подыгрывать, чтобы не оказаться под этими вторичными санкциями там сумасшедшими. Что будем делать тогда, если Индия с Китаем, допустим, ну, испугаются, назовем это так. Танкерами особо много, как говорится, нефти не навезешь. Танкеры начнут отлавливать. Сейчас мы так вот с юмором относимся там, к заявлению некоторых государств, расположенных на берегах Балтийского моря, когда они говорят, что они хотят сделать это море своим внутренним. То есть нам отказывают в праве пользоваться Балтийским морем. Да, там эстонцы... Всех напугали окончательно, да, то есть вначале финны были, шведы, датчане, а немцы там вроде бы как тоже собираются играть в эту игру, да, но самые радикальные поляки, самые радикальные заявления сделали эстонцы, что, оказывается, они там вообще все топить будут налево-направо, да, просто пока выглядит не очень убедительно. Ну, а если там будут военные корабли, и не только, собственно, эстонские, датские, там вот голландские какие-то фрегаты сейчас там находятся, да, немецкие, а если еще и американцы подтянутся, британцы подтянутся, французы подтянутся, могут они это сделать? Могут. Если они будут отлавливать наши танкеры, что будем делать в этой ситуации? Будем отправлять корабли сопровождения? Хватит у нас кораблей? Подводные лодки пошлем. Эта игра такая, достаточно опасная. Опасная игра. Но будут пытаться нас душить. Нам необходимо будет каким-то образом выживать в этой ситуации. Все это приведет к чему? Все это приведет просто к повышению уровня эскалации. И все эти заявления, что конфликт на Украине, который делает Трамп и его люди, что этот конфликт напоминает конфликт Первой мировой войны по стилю, мясорубка и все остальное, да, там перемещение по полям личного состава. Но все это может закончиться Третьей мировой войной. Здесь они абсолютно правы, это может закончиться Третьей мировой войной, потому что, а что нам, как говорится, какой выбор у нас есть? Или же мы тогда будем вынуждены каким-то образом... Там, ну, смириться нет, но если мы не будем ничего предпринимать, просто, как говорится, все закончится для нас очень плохо. Или же мы тогда будем вынуждены отвечать. Отвечать как? Ну, а дальше уже, как говорится, все понятно. Это не очень хорошая история. Может Трамп пойти этим путем? Я думаю, что да. Ведь в чем изюминка этого самого человека, исторического персонажа? В том, что он может делать все, что угодно. Все что угодно. Вот сегодня он обещает ад Ирану и вообще всему Ближнему Востоку, если там Иран не станет гибче, если Иран не откажется от поддержки Хамас, Хезболла. он обещает там помогать Израилю по всем направлениям, а завтра, завтра он может сказать, нет, слушайте, Израиль, давай-ка ты иди на переговоры с Хамас, и все это потом заканчивается сделкой, он тут же выступает о том, что именно они, собственно, подтолкнули Тель-Авив и оказали давление на Тегеран, а Тегеран, значит, на Хамас, для того, чтобы все это закончилось сделкой, возвратом заложников и всего остального. Израиль взял, нанес удар, ровно на следующий же день, как говорится, или чуть ли не в тот же самый день, когда Трамп об этом заявил, нанес удар по сектору Газа. Но потом действительно пошел обмен этими заложниками, да, и Трамп говорит, вот это все, вот мы еще не пришли в Белый дом, но это уже все сделали мы. То есть у него меняется концепция и стратегия в зависимости от, там, от настроения, от какого-то заявления кого-то, от того, кто первый к нему там зашел в кабинет там, и что-то там ему на стол положил, там, кто прибежит к нему с айпадом и покажет какую-то картинку, да и вообще, в принципе, может обидеться. Может обидеться, вот такая вот гибкая психика у этого человека, да, он может обидеться, а если он обиделся, может повести себя не пойми как. Но это тоже, я еще раз говорю, для него это очень опасная игра, потому что все это может закончиться, собственно, Вьетнамом Трампа, назовем это так. То есть не Украина, а Вьетнам Трампа. Да? Чем закончился Вьетнам, мы с вами тоже это помним. Да? Он просто погрязнет во всей вот в этой истории, а плюс ему начнут, ему и так вставляют палки в колеса, а тут... осмелеют окончательно те же самые товарищи там разные в Европе, которые просто начнут саботировать и вставлять палки в колеса просто по всем направлениям. И Британия, помимо Евросоюза, еще и Британия обязательно будет этим заниматься. Если поймут, что Акела хотел, но немножечко промахнулся. Вот такая вот у нас с вами история. Вот такая история. Посмотрим, посмотрим. Вот очень хочется понять, что за указы он подпишет первый и как он начнет депортацию. Это такая лакмусовая бумажка. То есть, ну, сказал, если, да, ну, сделаем. Посмотрим, как начнется массовая депортация, какой еще не было никогда в истории Соединенных Штатов. Это же все его заявления, это не я придумал, это он говорит. Перекрою южные границы... вторжение через южные границы, я положу этому вторжению конец и начну депортацию. Я посмотрю. Очень хочется посмотреть. И все, всем очень хочется посмотреть, и все будут за этим наблюдать. А следующая история, это, конечно, разговор с Путиным. И посмотрим, как будут выглядеть американский пакет предложений. Ну что, давайте зачитаю сообщение, и потом обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8495-7373-94-8. Александр Волков, фигу ему без масла. Трамп теперь влип за разговор, можно его крутить, популиста. Значит, Дэн пишет, ну почему отмена санкций на заморозку по ЛБС? Не-не-не, там не так, там... В комплексе отмена санкций, не вступление в НАТО на неопределенный срок, там еще что-нибудь, может быть, появится, да. А вот как вариант, значит, останавливаются боевые действия, замораживается история, да. Но это все, это есть перемирие, это не тот самый мир, об этом президент Путин сказал, что мы не заинтересованы ни в каком перемирии, нам нужен мир. Идем дальше, читаю сообщение. Сергей нам говорит, вариант приемлемых условий на переговорах. За Россией остаются территории, которые она занимает сейчас. Хорошо, дальше. Украина становится внеблоковым государством. Хорошо, узнаю пока вот план Трампа. Дальше. На Украине проводятся свободные выборы, и приходит адекватная власть, настроенная на улучшение отношений с Россией. Это должно быть в сухом остатке на переговорах Трампа и Путина. Сергей, маленький вопрос. По первым двум позициям вы совпали с Трампом. А вот третья позиция, на Украине проводятся свободные выборы, и к власти приходит власть, адекватная, настроенная на улучшение отношений с Россией. Где вы ее возьмете? Где возьмем эту адекватную, настроенную на улучшение отношений с Россией? Там засуетились, там появились уже какие-то чуть ли... Запахло тоже, видимо, выборами, да. Но Зеленский сказал, что, слушайте, какие выборы? Пока ни о каких выборах, как говорится, речи нет, да. Но, тем не менее, засуетились. А кто засуетился? Стал светиться Порошенко. А мы же знаем, кто такой Порошенко, да? Ну, конечно, знаем. Это адекватная власть, настроенная на улучшение отношений с Россией. Тимошенко, вы, наверное, слышали про эту лещу украинку, как говорится, современности, да? Она настроена на улучшение отношений с Россией. Кто эти люди? Где они? Чего? Вот вся эта украинская проблема, она в том числе и по нашей вине, потому что мы на протяжении многих лет не сделали ничего для того, чтобы там действительно были какие-то силы, которые были бы настроены на нормальные отношения с Россией. Ничего этого не было, никто ничего не делал. Все думали, что да, ну, на Украине этого быть не может. Вот оно, быть не может, получили. Пока не дойдем, Кирилл Климчуков пишет, пока не дойдем до Днепра, ничего не изменится. До Днепра дойдем, а если дойдем до Днепра, что изменится? Вам просто скажут, Кирилл, да, вот сторонники той же самой концепции, что пока не дойдем там до Одессы, ничего не изменится, пока не дойдем до Киева, ничего не изменится, пока не дойдем до Ужгорода, ничего не изменится, до Львова ничего не изменится. То есть давайте уже, как говорится, полностью сформулируем. То есть вы хотите сказать, что пока не возьмем всю территорию Украины, ничего не изменится? Может быть, может быть. Трамп обещал, кстати, санкции против членов БРИКС при попытке ввести свою валюту. Александр Волков. Да, это было, да, но при этом никто же там же сразу пошли заявления, что никто ни про какую валюту вообще пока не думает. Алексей пишет, выражение «не так быстро» — это равноценно, сколько еще наших парней может погибнуть. Ну да, я был в ресторане в Хельсинки, где наш президент с Трампом встречался, Григорий, Санкт-Петербург. Ну, хорошо, хорошо, да. Хельсинки вообще скучный-скучный город, господи. Да вообще там да, ни одного веселого города нет в Финляндии. Какая-то она депрессивная. Ну, что там? И причем, вот я каждый раз, знаете, вот там, приезжаешь в Операнту, идешь там, нашел какой-то вот этот вот небольшой кусочек пешеходной улицы. Справа-слева стоят особнячки, как вот у нас стоят на Ордынке, вот здесь вот на Пятницкой, все. Подходишь, а там таблички. Это особняк действительного статского советника такого-то, а это вот действительного тайного советника такого-то, да. А это дом там генерала от инфантерии императорской армии такого-то. И думаешь, господи, или Иматра та же самая, да, это вот ближайшая, да. Раз заехал Иматра, весь город построен российскими аристократами. Ну, в общем, да, это и так. Добрый вечер, а как должна выглядеть победа РФ? Денис у меня спрашивает. Хороший вопрос. Я этот вопрос задавал и президенту нашему, как должна выглядеть наша победа. Ну, по максимуму мы с вами знаем, когда... Другое дело, что нелегко нам все это дается, вы же это понимаете. Значит, надо предложить американцам вместе осваивать Гренландию, предлагает Григорий нам. Как вариант, для переговоров надо было достигать цели операции, а мы ни одного областного центра так и не взяли. Надо признать, что СВО оказалось провальной для России, вот из этого американцы исходят. Нет, это не так, Андрей, ВМФ. Ну, я понимаю, да, что люди делятся на оптимистов и пессимистов, да, но то, что вы пессимист, это совершенно очевидно, да, провально. Если это провал, то тогда что тогда успех? Есть успех, а есть полный успех, ну уж точно никак не провал. Нет, Андрей, нет. Внеблоковый статус страны 404 изначально был описан при выходе СССР, Алексей напоминает нам, ну, о чем мы с вами будем вспоминать, что было, когда описано. У нас уже был ОБСЕ, который сливал хохлам разведданные грека через реку. Совершенно верно, это вот к тому, что там будут британцы какие-то, французы, немцы, это совершенно невозможная история, никогда Россия на это не пойдет. Мне думается, что единственная гарантия выполнения любых соглашений — физическое воздействие. Надо записать доктрину «Ядерный удар по Киеву» в момент подписания любого документа сотрудничества Украины и НАТО, профьюзер предлагает нам. «Ядерный удар по Киеву», ну, как-то мелковато, профьюзер. Не, ну, что там, господи. Трамп поставит два пола в США, это он хорошо придумал, православно. Это да, но какое имеет к нам это отношение, какое количество полов, собственно, будет Соединенных Штатов? Нам как-то должно быть это абсолютно все равно. Китай и Индия обязательно прогнут, код Z нам говорит, рассчитывать нужно только на себя, надо готовиться к большой войне, скорее всего, к ядерной. Нужна полная победа, Александр Машхагитов. Как ни крути, иначе следующую волну лет через 10 мы можем и не устоять. Через сколько лет мы сможем вернуть Нарву и Южную Сибирь, Дэйв Бру спрашивает. Брест говорит, на Украине все президенты в своей предвыборной кампании говорили о сближении с Россией. Не о сближении с Россией. Не-не-не. Первая очередь украинских президентов говорила о нормальных, хороших отношениях с Россией, а другие говорили о мире. И Порошенко говорил о мире, и Зеленский говорил о мире. Ну и тот, и другой, собственно, ничего подобного не сделал. Победа — это когда в новостях не будет слова «Украина», пишет XMR. Как вы относитесь к отказу от русского языка в Прибалтике? Катя, ну как вы думаете, как я отношусь к тому, что в Прибалтике они отказываются от русского языка? Про Прибалтику я уже давным-давно все сказал. И я еще лет 25 назад говорил, к чему все это придет, да, и снял огромное количество репортажей и документальных фильмов. Было понятно, к чему они идут. Китай и Индию, так это я уже прочитал. Мне только одно обещание Трампа нравится, про то, что два пола, это понятно, всем это нравится. Да не все равно вам, друзья, не все равно вам. Нет, два пола у них или 42. Хочу понаблюдать, когда Канада станет одним из штатов США. Бери ношу по себе, что не, чтобы не падать при ходьбе. И я не про США, Егор Б. А про кого вы? Про нас, да? Егор Б. тоже относится к пессимистам, туда же вот где и вот из ВМФ товарищ. Арестович, новый президент 404-й, господи, боже мой, да, Арестовича вспомнили, Строгинский вспоминает. Так, на Украине все президенты, это я уже читал, какого же размера должны быть оккупационные войска, чтобы охватить всю территорию Украины, не представляю. Оккупационные войска — это что? Наши оккупационные войска — это так не работает. Это будет работать немножко по-другому. Ядерную доктрину предлагает вот наблюдатель записать, дописать, что если что, то не только США и Европа, но и по Китаю, Индии и Австралии в первую очередь дубанем, чтобы не думали, что пересидят. Прекрасно. Наблюдатель, предлагаю, как говорится, вот прямо здесь и сейчас. Че тянуть? Давайте уже. Раз и готово. Сейчас у нас новости, продолжим через несколько минут.
Понедельник. Время подвести итоги. Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Роман Бабаян вместе с вами обсудит и проанализирует главные события прошедшей недели, их причины и последствия.
Вспомним, что было, узнаем, что будет.
Авторская программа Романа Бабаяна.
В столице России, в Москве, 19 часов 36 минут. Это радио «Говорит Москва». Я Роман Бабаян. Продолжаем работать в прямом эфире. Телефон прямого эфира 8495-7373-94,8. Телефон для смс-сообщений ваших. Плюс 7-925-48-94,8. Для сообщений в Телеграме «Говорит МСК-бот». Работает наш телеграм-канал, здесь продолжается трансляция нашей программы. Она продолжается и ВКонтакте на нашей странице, и на Ютубе тоже продолжается. Сколько человек у нас на Ютубе?
2712.
Прекрасная новость прозвучала сейчас в выпуске новостей. Ну, просто потрясающе. Джо Байден оставил Дональду Трампу записку в овальном кабинете Белого дома. Об этом уходящий глава государства сообщил журналистам, пока ждал избранного президента США и его супругу Меланию у входа в резиденцию. Байден не стал раскрывать содержание записки. «Это между мной и Трампом», — сказал он. Ну, я не могу просто. Просто какой-то цирк. Я сразу вспомнил анекдот. Назначают человека в какую-то компанию большим начальником. Он заехал в кабинет в овальный и вдруг в одном из ящиков нашел два конверта. Один под номером 1, другой под номером 2. И написано «вскрыть только в крайнем случае». Ну, он, значит, хотел вначале оба вскрыть, да, но удержался, думает, ну ладно, давай вот буду следовать рекомендациям, в крайнем случае, так в крайнем случае. И в какой-то момент там какие-то проблемы пошли, компания на грани банкротства, все, и он такой в отчаянии, значит, скрывает. скрывает конверт под номером 1. Там написано: не обращай внимания, продолжай работать, как и раньше. Он говорит: фу, ну, слава богу, да. А ну, ничего не прекращается, еще хуже дела, там все-все-все, совсем все, просто полная катастрофа. И он второй конверт скрывает, там написано: готовь 2 конверта. Ну, вот, ну, скажи мне, вот ровно же про это, да? Вот как вы думаете, что там написал Байден Трампу? Передай по наследству, по эстафете, перепиши своей рукой, да, и передай преемнику. Ну, просто какой-то сюр, да. Между мной и Трампом какие-то 2 конверта. Друзья, давайте обменяемся мнениями. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Ну, поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире.
Здравствуйте, Роман Георгиевич.
Здравствуйте.
В ближайшее время, конечно же, будет телефонный разговор Путина и Трампа. И здесь
будет.
Потом, наверное, в феврале все-таки будет их личная встреча, может быть, в Стамбуле или где-то еще. Ну, может быть, в феврале, может быть, чуть позже.
Я бы на месте нашего президента в Стамбул бы не поехал.
Ну, сложно найти такую вот столицу.
Конечно, сложно. Ну, предлагаю Минск лояльный. Как вариант.
И здесь, да, какие... На что будет готов, ну, пойти навстречу, как-то лояльно согласиться Трамп. Мы наши условия, да, хорошо уже давно выдвинули. Трампа еще раз, ну, я думаю, Путин очень подробно ознакомит Трампа с нашими, так сказать, с нашим вариантом заключения мира. Именно то, что, о чем Путин еще в июне говорил, и после этого. Ну, мне кажется, Трампу вот такие факторы, Трамп и, ну, и сын Трампа, но главное, сам Трамп, они презрительно относятся к Зеленскому. Зеленский его подставлял перед Байденом и демократами, Трампа, и не один раз.
Кого Зеленский не подставлял, я вас умоляю. Да. Он плюнул уже, как говорится, в каждого. И в уходящего, и в нового, который старый. Во всех подряд. Все, кто помогает Украине, оказываются потом самыми большими украинскими врагами. Они больше всех начинают ненавидеть тех, кто сделал для Украины больше всего. На собственном примере знаем.
И вот, да, и Трамп, ну, и Трамп, об этом много тоже говорится, ну, точно намерен слить Украину, так сказать, на Европу уже окончательно и полностью, и заняться Гренландией, такими масштабными проектами, вещами, как Гренландия, например, слить Украину, значит, пусть Европа ее тащит на себе, если захочет.
Европа не сможет без американцев.
Да, Трампу выгодно геополитически договориться с Россией. Вот этот некий, у него ведь мышление, да, у Трампа, я думаю, он мыслит всем миром, а не какими-то хуторами украинскими отдельными и маленькими.
Посмотрим, посмотрим, вот осталось совсем чуть-чуть, я думаю, что скоро будет звонок, да, и посмотрим, на самом деле, по первым же шагам господина Трампа будет понятно, в какую сторону он повернет. Спасибо. Да. Михаил Михайлович и Михаил Михайлович и еще кто-то, сейчас, секунду, и еще Елена, да, написали, что «вали все на меня», написал Байден. Ну, как вариант, да. Да. «Сын мой, Дональд Байден, макароны в холодильнике, и я пошел погуляю». Ну, может быть и так, да, Евгений Фили, да, может быть и так. А мне кажется, что первый госвизит у Трампа будет в Пекин, а оттуда сразу в Москву. Алексей, Москва спрашивает, почему в Стамбул не поехали? Потому что не поехал бы. Не поехал бы, потому что безопасность российского президента. А я не уверен, что в Стамбуле он будет в безопасности. Не уверен. Так. А вот в Китае джекпот предлагает. Китай, да, Китай подходит, пожалуйста, в Китай. В Китае они могут встретиться. Но я не знаю, насколько, собственно, американцы на это пойдут, потому что они же везде налево-направо, как говорится, везде сделали заявление, что Китай это у них противник, или как это, угроза номер один, противник номер один. Ну и как-то бы они странно смотрелись бы. «Я устал, я ухожу», Александр Первый пишет про конверт, видимо, да. Так, дальше. «Я не смыл туалет», предполагает Алексей ТТ. Ну, вам тоже, в общем, я вижу, зашла вот эта вот история, да, новость с этим письмом. Поехали, слушаю вас, говорите вы в эфире. Алло.
Алло.
Не получилось. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Добрый вечер,
добрый.
Москва.
Добрый.
Ну, вы упоминали Эстонию и, значит, рассказывали там всякие ужасы, которые нас, возможно, ожидают. Значит, в Эстонии буквально недавно приватизировали государственную железную дорогу исключительно для того, чтобы возить грузы в Россию, потому что кушать-то хочется, а когда они на нас свои зубы показали нам, 70% у них рухнули перевозки, то есть когда все это произошло. И второе, маленький такой волшебный пендель Байдена, чтобы летел дальше, сделала Индия, индусы у нас купили, то есть вот это уже контракт, насколько я понял, заключен за 4 миллиарда систему дистанционного обнаружения Воронеж, которая видит, по-моему, чуть ли не на 6 тысяч километров. И все это расценивают как, в общем-то, оплеуху США. Так что, в общем-то, поживем, поработаем.
Да, что касается там системы Воронеж, которую они у нас купили, это ни о чем не говорит вообще. То есть Индия у нас регулярно всегда много лет, десятилетия что-то покупала, но это разве говорит о том, что Индия, ну, вернее, это дает нам с вами стопроцентную гарантию, что в случае, если на Индию будет оказано какое-то там давление, я не знаю, это же мы с вами рассуждаем, что Индия, как говорится, не дрогнет, да, и будет сопротивляться этому самому давлению. Не знаю, все может быть. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Роман, добрый вечер.
Это здравствуйте, Гурген, да, здравствуйте, узнал.
Рад вас слышать. Вы знаете, у меня есть ощущение такое, в общем, вполне зрелое, я об этом давно задумывался, как может измениться ситуация вокруг территории 404. Вы знаете, я вижу только одно, вот, по крайней мере, ну, исходя из банальной логики, да, это огромная консультативная работа между Российской Федерацией, Польшей, безусловно, Венгрии и, конечно, Словакии, да, которая граничит с современной Украиной, так сказать, вернее, с тем, что от нее осталось. Консультации бесконечные. И при этом, как результат этих консультаций, может быть промежуточный, но я вижу, что несколько областей должны прирасти к России. В частности, я очень заинтересован лично, чтобы это была Черкасская область. Дело в том, что в Черкасах есть город Умань, и если вам известно...
Я там был. Был в Умане, да, и я знаю, что это место паломничества, туда приезжают очень многие люди, да, из Израиля туда приезжают регулярно, просто там иногда такое ощущение, что ты находишься, да, где-то в Израиле, а не на территории Украины, если не знать, где ты находишься, да.
Совершенно верно.
Любавический Рэбе, если я не ошибаюсь, да, это так звучит, да, это его последователи.
Совершенно верно. Рабе Моше бен Нахман, так называемый, это известнейший праведник, и его даже называют мудрецом в Израиле, и туда колоссально что. Вот именно с этой точки зрения, Роман, я хочу, чтобы вы слегка улыбнулись.
А я знаете, что вспомнил, Гурген? Я с моим другом на машине, это было много лет назад, значит, мы на машине поехали на Украину. Я говорю, слушайте, хочу посмотреть, где была моя учебка, там через Могилев-Подольский, вот это вот все, да. И в какой-то момент я его подменил там за рулем, что-то куда-то не туда свернул, на какую-то вот там полупроселочную дорогу, выезжаю на какой-то круг и вижу указатель. Значит, его бужу тоже, значит, я говорю, Лёва, посмотри, какой интересный указатель. Значит, и он такой читает, так, Житомир, Жмеренко, Сквира, он говорит, Бердищев, он говорит, какие названия, таки музыка. Да, вот так вот, да, спасибо, Гурген, спасибо. Спасибо.
Да, город Уман.
Да.
На эту тему знаменитый хит «Уман, Уман, Рошашана». Это встреча Нового года иудейского. Вот именно в Умане считается очень большой, ну, как камень Кааба у мусульман, да, притронуться к могиле Рава Моше бен Нахмана. Рад вас слышать.
Да, спасибо. Доброго. Спасибо. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Доброе.
Вы знаете, я рискну предположить, что написал Байден в своей записочке.
Так.
Я думаю, что это всего-навсего одно слово. Уймись. Потому что на самом-то деле, что на что замахивается, ну, по крайней мере, словесно, значит, новый президент, может свидетельствовать о том, что, значит, не то, что свидетельствовать, а может идти к тому, что Соединенные Штаты в такую турбулентность, значит, свалятся, что уже будет всем не точно не до Трампа, и вообще каждый будет спасаться сам как может. И на самом-то деле, я думаю, что он и умется. Потому что человек все-таки, он не глупый, и на самом-то деле у него сейчас самая большая проблема – это миграция. И если он замахнулся на такой проект, ну это, извините, снимаем шляпу, если получится.
Да, я вот, поэтому и сказал. Так.
И на самом-то деле я эти слова проговорила для того, чтобы сказать, что, по моему мнению, Трамп, по крайней мере, первые, значит, несколько там лет, может, 1-2 года, будет заниматься именно внутренними проблемами Соединенных Штатов. Там их накопилось, по-моему, уйма. Спасибо большое, всего доброго.
Это правда, да, проблем там достаточное количество, как и в любой другой стране. Другое дело, что проблему Украины он назвал приоритетной. Я поэтому и сказал, что мне тоже будет очень любопытно посмотреть, как он же опять, я же не придумал ничего, он говорит, я прям сразу же, на следующий же день начну там вот эту вот, собственно, операцию по депортации, да. Вот хочу посмотреть, как это будет выглядеть. Здравия желаю, Сергей Алексеевич, вы в эфире.
Здравия желаю, Роман. Трамп объявил, что он планирует восстановить величие Америки.
Да.
Ну, причем, разумеется, с сохранением руководящей роли США в мире. Ну, по-другому никак.
Ну, естественно, да.
Угу. Срок у него очень короткий, 4 года. Угу. Сделать это в том числе через военную или иную силу, то есть через там агрессивную политику против России, в новой администрации не получится, и я думаю, там есть об этом представление.
Угу.
Вот механизмы направления достижения этой цели новой администрации США нам, разумеется, неизвестны. Тут вариантов много, много всяких мнений и так далее. Что может по-крупному планировать наш президент от Трампа? Ну, прекратить военную и экономическую помощь Киеву с тем, чтобы завершить СВО более оперативно и с меньшими потерями. Ну, также то, что мы раньше объявлялось, это обеспечить полноценную безопасность России, имея в виду отодвинуть НАТО от границы России. Тут, безусловно, это будет рассматриваться. А в целом, главное это что? Что хочет Трамп от Путина и что хочет Путин от Трампа? В ближайшее время это как-то проявится. А сейчас что будем гадать, есть ли жизнь на Марсе, как в известном фильме, или ее нету? Спасибо.
Спасибо, Сергей Алексеевич. Не, ну мы не гадаем, на самом деле. Мы же идем по следам их заявлений. И пытаемся понять, есть точки соприкосновения или нет точки соприкосновения. Точки соприкосновения – это как единая цель, да, допустим. Ну, хорошо, закончить противостояние. А вот дальше одни сплошные вопросы и расхождения. Если американцы захотят обрушить нашу экономику, то это плохо, пишет 6746. И всем надо учиться плести лапти, строить телеги с санями и выращивать лен. Ну, не до такой степени, но то, что это плохо, это 100%, да. Трамп плохой президент для нас. Он может сделать Америку сильной и без ЛГБТ-армии, а нам это не нужно, нам их гей-войска удобнее, Джулиан По. Ну да, где-то соглашусь с этой логикой, да. Так, сейчас актуализирую момент. Так. Ага. У нас что-то вот... Куда-то я не туда. А, вот, сейчас, секунду. Важный вопрос, Ренат Фанат пишет. А что наше руководство будет делать с англичанкой? С какой, которая гадит англичанкой или что? Или с какой? Трамп шоумен, а другими словами трепло, такой же, как Зеля. Надежды на него мало. Строгинский, я вообще не понимаю, почему мы связываем какие-то надежды с Трампом. Меня вот это тоже, вы знаете, вот просто ну, сказать, что раздражает, это даже, наверное, какое-то другое слово нужно подобрать. Огромное количество людей ждут прихода Трампа. Вот сейчас вот он, вот это ясно солнышко появится, решит там все проблемы. Ну, с ума, что ли, посходили люди? Трамп американец, он будет решать проблемы Америки. Мы тут при чем? Надежды на него мало. Нет никаких надежд. У меня надежды только на наши войска, больше не и на нас с вами. Вот и все. Вот какие еще надежды на Трампа? Он будет продавливать свои интересы. И прав абсолютно, потому что он американец, а не русский. Слушаю вас, говорите, вы в эфире.
Алло. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман Гелкович, а что, Москва? Скажите, пожалуйста, вот мне хочется послушать ваше мнение субъективное о том, присоединить ли Трампа Гренландию и Канаду, и как это будет выглядеть. Просто, но очень любопытно, что вы об этом конкретно скажете, потому что информации очень край. А послушать бы хотелось. Большое спасибо.
Не, ну про Гренландию я не расслышал, но я так понял, что будет делать Трамп с Гренландией. Я думаю, что будет пытаться каким-то образом усилить американское присутствие там. Я не знаю, получится у него там присоединить Гренландию к Америке или не получится, не знаю. Гипотетически допускаю этот вариант. Допускаю. Покупка территории, как говорится, американцы чемпионы мира в этом виде спорта. Что, они первый раз, что ли, там покупают какие-то территории? Время изменилось, деньги никто не отменял. Население не очень большое. По большому счету, каким-то образом можно там что-то пообещать людям. Тем более датчане, насколько я понимаю, вообще не возражают. Они, видите, как они просто испугались, как говорится, на старте. И уже даже боятся что-то говорить. Позвонил премьер там Дании и говорит, не, ну пускай сами гренландцы решают этот вопрос. Вот и все. То есть Данию уже вывели мы за скобки, а дальше он будет выстраивать какие-то отношения с этой самой Гренландией. Деньги раздаст там гренландцам, может быть еще что-нибудь пообещает. Все может быть, я не знаю, там варианты есть. Посмотрим. Но то, что он будет усиливать присутствие Америки, там это 100%. Слушаю вас, говорите вы в эфире.
Алло, здравствуйте, Роман. Владимир, Москва. Всегда интересно слушать полемику в вашей передаче. Вот за это спасибо. Ну, а на мой взгляд, СВО, по крайней мере, пока выглядит абсолютно провальной.
Почему?
То есть, почему? Ну, например, значит,
давайте.
Основная цель – демилитаризация.
Да.
Она не выполнена. То есть мы уничтожили много танков, но зададим вопрос, а стало ли их меньше? Ответ нет, не стало.
Не-не-не. Ну, давайте вот сразу. Танков, сейчас, вот послушайте, тысячи. Послушайте меня. Да. Дело не в танках. Ну, подождите, ну вы же спросили, мы с вами дискутируем, правильно? Вот я вам отвечаю.
А я еще, так сказать,
вы продолжите.
Не закончил.
Да, я понял, продолжите. Дело не в танках. Демилитаризация – это вообще про вооруженные силы. Не только танки, а все остальное тоже. Мы уничтожили же огромное количество личного состава, вы разве не в курсе? Вот сейчас Сырский выходит и говорит, Сырский, который командует украинской армией, говорит, людей, которых мы сейчас мобилизовываем, их не хватает для того, чтобы восполнить потери. Это они говорят про тех, кого они сейчас вот хотят поставить под ружье. И они уже говорят о том, что там будут возраст мобилизации понижать. Тут чуть ли не до 18 лет. Я не знаю, пойдут они на это или нет, но, по крайней мере, эти вбросы есть. А Рубио говорит, что у Украины проблемы не потому, что денег не хватает. Деньги-то есть. Не хватает украинцев. Демилитаризация – это не танки. Танков стало меньше или не стало? Конечно, стало. Конечно, стало. У них нет танков. У них вообще ничего нет. То, чем они воюют, это все не их. Им идут эти поставки.
Вот я
ну как?
Понял.
Да, я разве это не так? Это же так.
Я ровно об этом.
Да.
То есть мы за 3 года прекратили поставки 1000 тонн
не прекратили.
Военной продукции.
Не прекратили. Не прекратили.
Как это шло, так оно и гигантским ручьем продолжает.
Не гигантским. Масштабы значительно меньше. Значительно меньше масштабы. А почему? Почему меньше?
Почему?
Ну, вы как думаете, почему? Вот последний Рамштайн, они говорят, ой, провальная история. Почему?
Я не считаю, что меньше стало. Если посмотреть сообщения наших же ресурсов,
так.
То выяснится, что количество ударов беспилотными летательными аппаратами, оно увеличивается, да? При этом география этих ударов, она также увеличивается. При этом, значит,
система... Вы все свалили в одну кучу. Ну, уважаемые, вы свалили в одну кучу. Ну, при чем здесь беспилотные аппараты? Мы с вами сейчас говорим про их помощь. Беспилотники они делают сами. И правильно делают, что они делают сами. Ну, давайте вместе посмеемся. Если вам смешно, я могу ничего не говорить. Так и вы такой умный, что чересчур. Я могу помолчать.
Ну, они же...
Если мы про беспилотники, это другая история. А если про поставки, это тоже другая история. Поставки стали меньше. Пакеты помощи стали меньше. Это факт медицинский. Почему? Потому что они, конечно, продолжают делать эти поставки. Но они понимают, что изменить ситуацию не могут, что они на грани катастрофы. Они это тоже понимают. И им нужно сейчас выкрутить вот эту вот всю ситуацию таким образом, чтобы и мы не победили, и при этом еще и то, что у них, как говорится, на кармане останется, чтобы преподнести это как победу. Вот главная задача. А беспилотники — это другая история.
Ну, она другая, но ведь никто же не...
Никто не отменял. Что... А кто-нибудь говорил, что никто все получится быстро?
Не скрывая, что одновременно... Да. Используются и беспилотники западные, которые чисто западные поставляются, и беспилотники, собранные на территории Украины из западных комплектующих, и беспилотники, произведенные непосредственно, значит, на территории Украины силами предприятий. При всем при том, да, только на третий год был нанесен серьезный удар по КБ «Луч», например, или по «Мотор-Сичу», предположим.
Да? Это тоже неправда. По «Мотор-Сичу» били неоднократно.
Да, да, но били как-то так, что он продолжал работать. Вот как-то так били по этому «Мотор-Сичу», да, что это предприятие продолжало работать.
Как-то так.
И до сих
так.
пор продолжает. Как-то так. Да? Ну, вот да. как-то вот так бьют, вот интересно так наши, значит, уважаемые. И по крупнейшему предприятию ракетостроительному в Европе, значит, по Южной, да, как-то так ударили, что оно до сих пор там продолжается, значит, вот эти выпуски где-то, значит, там... Значит,
это вы про Южмаш мне сейчас рассказываете?
Про Южмаш, да, абсолютно верно.
А что, да. продолжает только работать, третий... да?
Абсолютно верно, да.
То есть продолжает работать?
В меньших объемах.
С чего вы это взяли? Работать. Где вы взяли эту информацию? Расскажите мне. Да, ладно, посмеемся мы потом, да. Человек, который всегда смеется на вопросы, это как-то, да, очень странно. Южмаш у нас продолжает работать, просто удивительно. Все как-то так. Ладно, друзья, сейчас у нас будут новости. После новостей два Георгия. Георгий Бубаин, Георгий Осипов. Все вам расскажут про футбол. Вот так немножечко, ну, расслабитесь. Потом Аббас Джума. Программа «Идем на восток», у него с гостем, да, сегодня, да, тоже программа, даже с двумя гостями, будет очень интересно, звоните тоже, задавайте ему вопрос. Сейчас у нас новость.